вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Ямовская и Александр Лащенко. И сегодня в нашем выпуске.
В Крыму прошли обыски пророссийского активиста Сергея Акимова и других представителей так называемого казачества.
Министерство обороны соседней России хочет приравнять аннексированный Крым к пустынным и безводным местностям.
Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщает об иске на снос трех зданий в парке Львов-Тайган.
Напомним, что на севере полуострова слушайте нас на 105.9 FM. Наши трансляции доступны также на средних волнах 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите и слушайте также на Facebook-странице «Крым Реалии», на YouTube-канале «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы, комментируйте. Ну и у вас есть...
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Напомним, что у нас есть номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. Ну а начнем наш эфир мы с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Крыму прошли обыски у пророссийского активиста Сергея Акимова и других представителей так называемого казачества. О том, что российские силовики проводят следственные действия в доме у Акимова, стало известно сегодня утром. Информацию опубликовал крымский блогер Олег Кочеров. Сегодня днем Сергей Акимов в комментарии «Крым Реалии» рассказал о деталях происшедшего. По словам активиста, российские силовики инкриминируют ему терроризм, экстремизм и разжигание ненависти в социальной сети Facebook.
Обыски у меня сейчас в квартире, в машине везде. Еще что-то в процессе. С 8 утра. Поднимают все бумаги, литературу, носители всякие, телефоны, все остальное.
Позже председатель Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов сообщил, что Сергея Акимова доставляют в подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя для избрания меры пресечения. Большедворов также отметил, что сегодня российские силовики провели в Крыму еще два обыска, связанные с Сергеем Акимовым.
Я так понимаю, что это все происходило в связи с тем, что они организовывали митинг в Белогорске, который запретили проводить. И вот после того, как Сергей Владимирович провел одиночный пикет, начались вот эти следственные действия в отношении этих всех. Гуренко находится в больнице, у него с сердцем плохо, он там до этого, получается, попал в больницу. И, соответственно, по медведю я информацию не располагаю, потому что у него телефон отключен, он не делает.
Крым Реалии и далее пытается узнать детали происшедшего. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Напомним, что Сергей Акимов принимал активное участие в событиях так называемой «Крымской весны» 2014 года, награжден российскими медалями, в том числе наградой за так называемое освобождение Крыма. Однако в российских реалиях активист не смог развить свой бизнес, а впоследствии был уволен с работы.
Напомним также, что Сергей Акимов неоднократно выходил на одиночные пикеты и митинги против действий подконтрольных России и крымских властей. Он активно критикует фактическую власть на полуострове, а в 2016 году был одним из активистов, которые объединялись в оппозиционное движение в Крыму. Также Сергей Акимов был одним из организаторов митинга «Обманутый Крым», за проведение которого некоторое время провел в отделении полиции. В августе этого года Акимова вызывали на профилактическую беседу в российскую полицию.
Украина в центре внимания.
Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки призвало компанию Apple исправить обозначение Крыма российским в приложениях. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook. Согласно заявлению, украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию.
Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на информацию о якобы российском Крыме и Севастополе в приложениях американской компании Apple, указав, что, по его словам, глобальная политика не является сильной стороной компании.
Вчера, напомним, Крым Реалии сообщили, что компания Apple на территории России стала отображать Крым и Севастополь якобы российской территорией в своем приложении «Погода». При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни частью России.
Председатель комитета Госдумы соседней России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Apple якобы устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах. Официальных комментариев американской компании, однако, по этому поводу пока нет.
Новости.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины разработали 5 сценариев реинтеграции оккупированных территорий. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время дискуссии о прекращении огня и разведении войск на Донбассе. При этом господин Данилов не уточнил, о каких именно сценариях идет речь. Также он не уточнил, касается ли эти наработки вопроса деоккупации аннексированного Крыма.
Секретарь СНБО также заявил, что во время встречи лидеров стран в нормандском формате 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский не сделает никаких шагов, которые бы помешали национальным интересам и могли бы быть расценены как капитуляция Украины.
Ну, я напомню, что ранее Владимир Зеленский заявил, что так называемой формулы Штайнмайера для Крыма не существует, но без участия международных партнеров деоккупация полуострова невозможна. В Кремле же продолжают настаивать на том, что обсуждение вопроса принадлежности Крыма в любых форматах невозможно.
Прямой эфир.
Украина оценила в 2 миллиона долларов ущерб на захваченных Россией кораблях после их возвращения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лосовский, сообщает информационное агентство «Укринформ». При этом украинский дипломат уточнил, что, учитывая техническое состояние вооружений и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению.
Ранее сообщалось, что вчера в Вене Украина во время заседания форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ показала, в каком состоянии Россия вернула корабли. Постоянный представитель Украины при международных организациях уточнил, что по прибытии этих кораблей комплексная комиссия военно-морских сил Украины осуществила проверку их технического состояния, а также наличие вооружения, военного оборудования и материальных ресурсов.
По словам Игоря Лосовского, во время проверки было установлено, что большинство вооружения на кораблях или отсутствует, или разукомплектовано, либо же приведено в неработоспособное состояние. Например, на возвращенных кораблях отсутствует навигационное оборудование, личное оружие и боеприпасы, средства связи и наблюдения, а также электромеханическое оборудование и другое имущество.
Украинский дипломат подчеркнул, что на всех кораблях, особенно на буксире, присутствуют признаки мародерства и демонтажа вооружения и военного оборудования.
Напомню, что захваченные в прошлом году российское ФСБ украинские военные корабли вернулись на материковую часть Украины вечером 20 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский ночью 21 ноября в морском порту Очакова Николаевской области приветствовал возвращение украинских военных катеров и буксира. По его словам, на ремонт вернувшихся кораблей уйдет 3 месяца, а в ФСБ России отрицают, что нанесли ущерб украинским кораблям.
Крым в центре внимания.
Министерство обороны соседней России хочет приравнять аннексированный Крым к пустынным и безводным местностям. Об этом говорится в соответствующем постановлении, которое размещено на портале проекта нормативных актов соседней России. Согласно документу, предусматривается отнесение территории аннексированного Крыма к пустынным и безводным местностям и установление военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, а также сотрудникам некоторых органов исполнительной власти, коэффициента в размере 1,1 к денежному довольствию.
В проекте постановления указано, что территорию Крыма хотят отнести к местностям с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями. На данный момент проект постановления не принят и находится на стадии экспертизы.
Подробнее эту тему мы обсудим во второй части нашей программы, которая начнется буквально через 6 минут, 19.45, то есть через час и 6 минут. Оставайтесь, друзья, с нами.
Прямой эфир.
Сергей Аксенов отреагировал на санкции, которые накануне ввел Кабинет министров Украины. Санкции, напомним, касаются тех юридических лиц, которые разрушают объекты культурного наследия на территории аннексированных Крыма и Севастополя, осуществляют там теле- и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса соседней России. Всего в списке украинского правительства отмечено 131 компания. Этими санкциями подразумевается невозможность ведения экономической деятельности на территории материковой Украины.
Подконтрольная России глава Крыма Навального Сергей Аксенов на своей странице Facebook написал, что санкции – это, цитата, «часть информационной войны, которую Украина ведет против России уже более 5 лет». Конец цитаты.
Напомним также, что 12 сентября этого года Совет Европейского Союза продлил персональные санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины еще на полгода, до 15 марта 2020 года. В списке санкций 170 граждан России и Украины, а также 44 юридических лица. Санкции предусматривают замораживание их активов и запрет физическим лицам на въезд в Евросоюз. Этот вид санкций был введен в 2014 году после аннексии России Крыма, а затем их несколько раз усиливали в связи с поддержкой России боевиков на востоке Украины.
Новости.
Сергей Аксенов отправил в отставку главу Российского министерства образования Крыма Наталью Гончарову. Соответствующий указ российского главы Крыма опубликован на сайте подконтрольного России правительства полуострова. В документе указывается, что Гончарова уволилась по собственному желанию.
Наталья Гончарова возглавляла Министерство образования Крыма с декабря 2012 года, сохранив свою должность после аннексии полуострова в 2014 году. Кто заменит ее на этой должности, пока неизвестно. Информация об отставке чиновницы появилась в начале ноября этого года. Ранее Сергей Аксенов анонсировал, что, по его словам, серьезные кадровые изменения в российском правительстве Крыма вот состоятся, в частности, по итогам конкурса «Твое правительство». Я просто напомню нашим слушателям, мы сегодня как раз в дневном эфире анализировали ход этого конкурса. Обещают, что в декабре крымчанам уже представят новых российских министров в Крыму, но пока по большинству позиций в рамках этого конкурса лидируют уже действующие министры.
Прямой эфир.
Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщает об иске на снос 3 зданий в парке Львов-Тайган. Об этом предприниматель написал на своей странице в Инстаграм. По его словам, исковое заявление было подано российской администрацией Белогорска, и речь идет о сносе административного здания, гостиницы и здания кафе «Белый лев». На данный момент нет подтверждения данной информации от соответствующих ведомств в аннексированном России и Крыму.
Напомним, что 14 ноября Олег Зубков сообщил, что ему придется убить 30 медведей, если суд приостановит работу парка. Российское Минприроды Крыма предостерегло предпринимателя от возможного нарушения закона в связи с его заявлением о возможном отстреле или эвтаназии животных. Подконтрольный Кремлю суд в Ялте 21 ноября начал рассматривать иск о конфискации животных у Олега Зубкова. Ранее владелец зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган» анонсировал проведение 29 ноября этого года пресс-конференцию для всех, кого интересует судьба медведей и других животных из его парков.
В 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма Россией, однако вскоре между ними подконтрольными Кремлю властями полуострова начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Также за годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил около 500 судебных заседаний, которые связаны с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны крымских чиновников.
Новости.
Суд в Крыму на месяц продлил арест экс-главе российской администрации Евпатории Андрею Филонову, как сообщил Крымреалии адвокат Филонова Александр Вольвач. Мера пресечения продлена до 31 декабря этого года.
До 31 декабря, да, будем подавать апелляционную жалобу. И сейчас скоро на основном рассмотрении в 4-м конституционном суде в Краснодаре, это вновь созданный суд с 1 октября, будет наша конституционная жалоба находиться. Да, конституционную жалобу подали на предыдущее продление, но апелляционную жалобу вот на нынешнее продление сейчас.
Напомню, что Андрея Филонова задержали 3 апреля этого года сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело.
По данным ФСБ России, экс-глава подконтрольной России администрации Евпатории якобы менял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Сам Филонов ранее заявил, что возбужденные против него дело, по его словам, носит заказной характер.
В конце апреля этого года депутаты подконтрольного Кремлю Евпаторийского горсовета приняли решение об отстранении Андрея Филонова от должности главы российской администрации города. А в октябре депутаты местного горсовета назначили главой российской администрации Евпатории Романа Тихончука.
Крым в центре внимания.
На Крым надвигаются сильный ветер и ливни из-за прохождения циклона. О таких погодных условиях на ближайшие два дня сообщает пресс-служба российского МЧС по Крыму со ссылкой на гидрометцентр полуострова. Спасатели предупредили, что при сильном ветре необходимо плотно закрывать окна домов. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Также не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт. Это все новости к этому часу, а вот в ближайшие полчаса Александр будет вам рассказывать как раз о той новости, о которой мы немножко уже вам сказали, о том, что, оказывается, Министерство обороны соседней России считает Крым, как правильно сказать, полупустынной, пустынной территорией.
Пустынными, безводными, и климатическая ситуация принуждает к тому, чтобы Министерство обороны России выступило с предложением к правительству Российской Федерации о том, чтобы те же контрактники, которые проходят службу на аннексированном Россией полуострове, получали 10% большего, значит, доплаты к их зарплатам, довольствия к их. Вот об этом и поговорим подробнее.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Тема дня.
Итак, с вами Крым Реалии, радио Крым Реалии, ведущий Александр Лащенко. И я напомню нашим слушателям, зрителям на Facebook, на YouTube-канале страниц Крым Реалии, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины имеют возможность звонить 044 490 2905. Ну и опять же продолжается наша прямая трансляция на YouTube-канале Крым Реалии, которая называется «Российская армия в пустынном безводном Крыму». Поводом для разговора стало предложение Министерства обороны России в связи с тем, что Крым, по мнению военного ведомства России, есть пустынная безводная местность, климатические условия очень, ну не очень, но довольно суровые, и предлагается проект постановления правительству России о том, что из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды, и в результате Минобороны предлагает на 10% поднять зарплаты контрактников, несущих военную службу в Крыму.
77% населения получают чистую, качественную воду. В рамках тех 23% населения, которые сегодня имеют некачественную воду, все планы по доведению их до 100% будут реализованы в рамках национальных проектов. Деньги заложены, учтены.
Вы слышали мнение российского главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова, высказанное в этом году о проблемах с пресной водой, которая испытывает сейчас, собственно, полуостров и его жители, в том числе те, кто проходит службу на нем от вооруженных сил России, как армия, которая, ну, довольно большое подразделение российской армии, пребывающее в Крыму. Сейчас мы пообщаемся в прямом эфире с российским военно-политическим экспертом Юрием Федоровым, собственно, каковы нынешние условия службы в Крыму российских военнослужащих и какие проблемы они испытывают, в том числе в довольстве. Приветствую вас, господин Федоров. Господин Федоров, здравствуйте. Что-то связь нас подводит, к сожалению. Ну, еще напомню такую важную деталь, что Министерство обороны, собственно, не впервые делает такую констатацию. В данном случае приводится официальная информация, вот это вот проект постановления, который в итоге должен одобрить и глава правительства Российской Федерации, господин Медведев, все правительство. И, в частности, помимо прочего, в этом проекте постановления утверждается, что в апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров была полностью прекращена. Из-за небольшого количества осадков и бедной речной сети на территории Крыма стали наблюдаться такие факты, как нехватка пресной воды. Признается в проекте постановления, которое вот предлагает Министерство обороны России. И при этом главный момент касательно большего довольствия военнослужащих, контрактников, которые проходят службу на территории Крыма сейчас, предлагается на 10%. 10% поднять зарплаты контрактников, несущих военную службу. И на данный момент, напомню, зарплаты контрактников Министерства обороны Российской Федерации увеличивают в пустынных и безводных местностях, высокогорье, районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также других местах с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями. Такой статус имеют некоторые районы Дагестана, Калмыкии и Ростовской области России. Ну, собственно, это и напоминание об этом присутствует и в данном проекте постановления. Подчеркну, что пока что правительство Российской Федерации еще его не поддержало, но в любом случае факт вынесения вот его, ну, если это называть эту процедуру, на обсуждение говорит о многом, и сам факт констатации, опять же, тех же проблем с пресной водой, о чем уже говорят не один месяц и не один год, и тот же господин Аксенов, мнение которого мы приводили буквально несколько минут назад, вся эта проблема остается очень острой для аннексированного Россией полуострова. Об этом же заявлял, в частности, в эфире российского федерального телеканала «Россия-24» заместитель председателя российского правительства Крыма, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Это и экологический, и гуманитарный терроризм тоже, потому что вода – это не только экология, это, конечно, и первоочередной продукт потребления населения. Но попытки такие есть, итогов нет, эффективности нет. Во-вторых, я напомню, может быть, историю вопросов. Вот такого рода акции в истории человечества очень редкие. Можно только вспомнить, что в свое время Чингисхан пытался Хорезм задушить, когда вот он перекрывал воды Амударьи. А так-то ведь не действует, ну, даже...
Тимур еще пытался.
Да, не действует в самые, так сказать, суровые эпохи, войны и так далее, воду не перекрывают.
Ну вот, как видите, Георгий Мурадов... Постпред Крыма при президенте России пустился даже в такие вот исторические экскурсы, и он утверждает, господин Мурадов, судя из этих его заявлений, что то, что осуществляет Украина в плане прекращения подачи пресной воды, это все с точки зрения господина Мурадова и, собственно, многих российских чиновников, телеведущих, это является фактически экологическим терроризмом со стороны Украины. Вот такая вот, ну, если я так называть, точка зрения. Но сейчас мы выслушаем точку зрения еще одного нашего участника эфира. Юрий Федоров пока не может с нами связаться. Мы обязательно попробуем с ним еще восстановить связь. А пока же с нами украинский военный эксперт, руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакейчук. Приветствую вас, господин Лакейчук.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, тут, конечно, в этой вот теме, которую мы сегодня обсуждаем в прямом эфире, есть два момента. Собственно, экологический, социальный, если угодно, коммунальный, но и военно-политический. Потому мы вас и пригласили к разговору. Во-первых, собственно, самый вопрос, который должен быть самым первым. Каковы, вот по вашим данным, и господину Федорову буду адресовать этот вопрос, каковы нынешние условия службы в Крыму вот этих вот контрактников, военнослужащих, министерств обороны России? Во-первых, численность их какова? Тоже важный, конечно, вопрос, если хотя бы есть более-менее достоверные данные о численности.
Я начну с небольшого исторического экскурса. Еще в советские времена служба в вооруженных силах Советского Союза, а потом и в России, она могла проходить в обычных условиях и в особых условиях службы. То есть на Крайнем Севере и местностях, приравненных к Крайнему Северу, оплата службы и выслуги лет исчислялась, соответственно, в двойном окладе или в полуторном. Ну, это если Крайний Север имеется на виду, это острова Северного Ледовитого океана, Камчатка, Чукотка, Магадан. А такие области, как, допустим, Карелия, Бурятия, Саха, это вот районы, приравненные к Крайнему Северу. Там, естественно, суровый климат, холодно, снег, отсутствие дорог и жизнь не мед. Поэтому военнослужащие получали соответственное денежное вознаграждение.
Да, но это было тогда, в Советском Союзе, я прошу прощения, но Крым...
Да-да-да, сейчас я вам тоже скажу, сейчас тоже, там немножко разделено, есть крайний север, 100% надбавка, остальные районы крайнего севера 80%, и местности, приравненные к крайнему северу, 50%.
Крым не крайний север, Крым не крайний север, да.
Дело в том, что когда Крым был в составе Украины, военнослужащие Черноморского флота, благодаря политике России, которая демонстрировала украинцам свою положительную свою сторону, свое превосходство, получали зарплату в пересчете. То есть рубли по специальному курсу, специальному подчеркиваю, курсу пересчитывались в гривни, и получалось так, что на деле черноморцы, которые служили в Крыму, получали примерно в 2-3 раза больше, чем те самые жители Крайнего Севера. Ходил даже анекдот, что от оккупации Крыма самая пострадавшая категория были жены военнослужащих Черноморского флота, потому что они вдруг стали в 4 раза беднее. Поймите правильно, что Крым сейчас серая зона, и туда тяжело, оттуда куда-то тяжело поехать, даже на материк России. Там не действуют привычные социальные услуги. Там цены высокие. Поэтому из нормальных, благополучных районов России военнослужащие и другие силовики ехать туда не хотят. Угу. Едут же люди, которым жить совсем тяжело. И очень трудно сейчас посмотреть по военнослужащим, но легко это проверить по... на официальных сайтах списком других силовиков, как то милиционеров, прокуроров, представителей Следственного комитета. Практически все руководство крымских МВД, МЧС, прокуратуры за последние 5 лет изменилось на бывших жителей Кемерово, Томска, Воркуты, ну и других мест, которые вообще, средний крымчанин раньше предполагал, что они вообще просто есть, а где это даже не знал. Угу. И таких людей, по оценкам экспертов, за 5 лет добавилось в Крыму примерно 500 000, плюс-минус.
Угу. Павел, смотрите, важный момент, я прошу прощения, важный момент. Ну, есть ли более-менее достоверные данные, собственно, сколько тратится именно на военнослужащих, контрактников тех же, моряков Черноморского флота ВМС России, вот в год средств из российского государственного бюджета? Или такая информация так или иначе засекречена?
Таких данных нету, это закрытая информация, но, в принципе... Попробовать подсчитать можно, это я сейчас не готов. Достаточно, нужно немножко времени.
Хорошо, смотрите, офицер, не знаю, там, лейтенант, капитан, моряки тоже, капитан первого ранга, второго. Вот, ну, сколько оклад у них сейчас? Известно, в Крыму кто служит?
Сейчас я не скажу, так, по памяти.
Ну, примерно хотя бы.
Накладывая на служащих в Крыму.
Хорошо, смотрите, ну, в принципе, если его стратегически брать, много говорят критики Путина, всей нынешней, вот не нынешней, уже более 5 лет политики России, военно-политической, что фактически Крым, кроме того, что, ну, фактически часть территории Украины была, ну, это признается всеми международными организациями, оккупирована, аннексирована, при этом это такая, как бы, база очень мощная, такая стратегически важная для России, такой непотопляемый, если угодно, авианосец. При этом вы же говорите, Павел, что вот там не самое лучшее условие, судя по тому, что вы рассказываете. Нет тут противоречия?
Конечно, нету. Вы понимаете, для москвича или ленинградца, или жителя, например, военнослужащего Балтийского флота, где они живут практически в Европе, только числятся россиянами, это Крым, это не самое лучшее место. Но большинство... российских военнослужащих, российских силовиков живет в очень нехороших условиях, за кольцевой, так скажем. Это и попасть в Крым для них это фактически это получить джекпот. С одной стороны, люди из этих северных краев, которые никогда не предполагали, что они смогут жить в человеческих условиях, они рвутся, они получили свой джекпот. Они едут в Крым и никогда оттуда не уедут. Они едут, везут своих детей, везут своих племянников. С другой стороны, в этом заинтересована и сама государственная машина. Mm-hmm. Есть такое понятие в французском международном праве «fait accompli». Mm-hmm. Это, по, грубо говоря, принятие по факту.
Спасибо, спасибо, Павел. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен Павлу Лакичуку, руководителю военных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». В прямом эфире радио «Крым Реалии» мы говорим о предложении Министерства обороны России в связи с непростой, мягко говоря, климатической ситуацией, пустынной и безводной местностью на полуострове, о предложении поднять оклады на 10% для контрактников. Вот. Ну и, собственно, обсуждаем, какие условия службы сейчас у российских военных на полуострове. Ну и главное, конечно, что влияет, помимо прочих других факторов, это вот действительно дефицит, нехватка пресной воды, о чем говорят все чиновники российские, и военные, и политические руководители. Продолжаем наш разговор. За несколько минут вот с нами удалось связаться с Юрием Федоровым, российским военно-политическим экспертом. Надеюсь, сейчас связь не подведет. Юрий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, ваша оценка вот этого предложения Министерства обороны России о том, чтобы на 10% поднять зарплаты контрактников. Есть основания для этого?
Ну, вероятно, есть. Конечно, ведь в Крыму существуют очень разные зоны. Одно дело Южный берег, который всегда считался и считается такой зоной курорта. Ну, сейчас, правда, наверное, не слишком комфортабельного, но все-таки. А другое дело – это маловодные, засушливые районы степного Крыма или где-то там в северной части, насколько я могу себе представить, где условия и давно еще были совсем другие. То есть для меня это предложение выглядит следующим образом. Значит, российское Министерство обороны стремится расширить военное присутствие, создать новые гарнизоны, новые базы, там, я не знаю, авиационные, возможно, даже ракетные. Наверняка это будет происходить не в густонаселенной полосе, приморской полосе. Там и места нет, и условия секретности, и много всего прочего. Ну, не говоря уже о том, что это зона, где располагаются, значит, многочисленные курорты и все прочее, а в трудно в менее доступных и в менее привлекательных районах Крымского полуострова, соответственно, нужно создать какие-то материальные стимулы для того, чтобы военнослужащие, которых туда переводят, не слишком ворчали, не были бы слишком недовольными. Я только должен сказать, что российские военные, как и, строго говоря, военные любой страны, они едут служить туда, куда их посылают.
Ну, конечно,
но у контрактников есть возможность там через какое-то время этот контракт разорвать, если мне нравятся условия службы или климатические условия и так далее.
Юрий, а какие условия? Вот давайте о контрактниках. Вот действительно, сколько платят? Известно вот тем, кто, например, проходит службу в Крыму в месяц? Известно это?
Но это я не могу вам сказать точно. Насколько я представляю себе, пару лет тому назад контрактник получал рядовой контрактную службу получал где-то порядка 20 тысяч рублей в месяц.
Прикурсия, прикурсия российского рубля 1:64, можно посчитать, насколько это серьезно.
Ну, можно посчитать, это не, на самом деле это не слишком много, это даже вполне себе такая зарплата ниже, ну, прожиточный минимум вообще понятие относительное в России, тем более, но это очень небольшие деньги.
20 тысяч.
Даже, ну, посчитайте, давайте, порядка 350, наверное, что-то так, долларов в месяц.
Совершенно верно. Много. А офицер, например, сколько вот военнослужащий, уже не контрактник?
Ну, это зависит от выслуги лет, от звания там,
ну,
и
капитан,
прочее.
Условно говоря, выслуга лет, не знаю, лет 10.
Ну, где-то, я думаю, сейчас последних цифр у меня нет, вот... вот 2 года тому назад, ну, точнее, 3 года тому назад, в 2016 году, потом на 4% были повышены оклады в 2018 году. Значит, ну, так зарплата, я думаю, капитана составляла 60-65 тысяч рублей в месяц, порядка $1000. В общем, для России это зарплата достаточно приличная, но не чрезмерная отнюдь. Ну, прожить можно, наверное.
Ну да, и хотя как да-да-да, как вы считаете, действительно, ну вот ваш коллега по эфиру, украинский военный эксперт господин Лакичук вспоминал тут советские времена, в том смысле, что действительно те военнослужащие, которые проходили службу, не знаю, там на Крайнем Севере, на Камчатке где-нибудь, конечно, там были соответствующие коэффициенты. Но о том, чтобы в советское время в Крыму были коэффициенты, ну это нонсенс, правильно ж? Почему сейчас
конечно.
Это все? Да, почему сейчас вынуждено Министерство обороны России такие предложения вот вносить? Вот так нехватка воды, да, ощущается, пресная?
Ну, нехватка воды, вы знаете, ведь тут же еще я бы просто добавил к этой проблеме, проблема очень острая. Проблема еще в том, что многочисленные, довольно большие, приличные дотации, которые и субвенции, которые переходят крымским властям из центрального бюджета, их немало, они тратятся-то ведь крайне нерационально. Об этом говорят многие специалисты, в том числе специалисты-гидрологи и специалисты по водному хозяйству из Крыма. Мне попадались такие материалы. Значит, ну, например, такая вот картинка нарисована, что вкладываются деньги там в фонтаны разного рода где-то в курортных зонах вместо того, чтобы, ну, как-то приводить в порядок и всякую вот водную инфраструктуру. Потом, и, значит, резко уменьшаются доступные запасы подводных вод, их исчерпывают, ну и так далее. И, собственно, вот нерациональность расходования средств, которые идут из Москвы в Крым, это один из факторов того, что наблюдается растущая нехватка воды. А без воды, ну,
да,
ведь
да,
конечно. Без воды. Без воды это
да,
какое-то рационирование водного снабжения, это значит, что люди, ну, в очень сложных условиях.
Юрий, я прошу прощения, а вы согласны с утверждением? Мы приводили в нашей программе господина Мурадова, постпреда Крыму в Крыму при президенте России. Это экологический и гуманитарный терроризм со стороны Украины, то, что происходит с нехваткой пресной воды, по мнению господина Мурадова. Согласны с такой формулировкой?
Да нет, конечно. Ну, смотрите, что имел в виду Мурадов, как и многие другие российские чиновники и пропагандисты, что, значит, прекращены поставки воды из материковой части Украины. Но я бы задал господину Мурадову вопрос, а почему, собственно, Украина должна снабжать оккупированный Крым водой или там какими-то иными услугами или природными ресурсами. Почему вдруг? Ведь если Россия оккупировала Крым, аннексировала и оккупировала Крым, ну пусть позаботится о том, чтобы население имела нормальное водоснабжение, например.
Юрий, я прошу прощения, извините, я вас перебиваю, потому что у нас не так много времени. По вашему мнению, если вообще возможен этот вопрос, острота проблемы нехватки воды пресной для Крыма, ну, никуда не девается, только возрастает. Насколько реально продолжение вооруженной агрессии России против Украины, масштабного, для решения проблемы нехватки пресной воды в Крыму? Такой сценарий реален, по вашему мнению, или все-таки исключается?
Нет, я бы этого не исключал. Об этом ряд российских достаточно авторитетных политологов, экспертов открыто писали и пишут, что вовсе не исключено наступление российских войск в северный, значит, из северного Крыма для того, чтобы, я не помню, как это называется, Каховское, по-моему, водохранилище, для того, чтобы захватить вот это водохранилище и, значит, обеспечить поставку воды. Угу. Так что это вполне вероятное.
Все может быть, ничего исключать нельзя. Благодарен вам, Юрий, спасибо вам за участие в эфире радио «Крым Реалия». Благодарен Юрию Федорову, российскому военно-политическому эксперту.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем в эфире радио «Крым Реали» обсуждать вот это предложение Министерства обороны России, которое, назвав Крым пустынной и безводной местностью, предлагает постановление правительства Российской Федерации, где констатируется, из-за небольшого количества осадков бедной речной сети на территории Крыма стала наблюдаться нехватка пресной воды, поэтому на 10% нужно поднять зарплаты контрактников, несущих службу на полуострове, аннексированном. К нам присоединяется еще один участник, еще один эксперт, в этот раз эколог, крымский эколог, Маргарита Литвиненко. Госпожа Литвиненко, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, действительно, мы тут военные аспекты обсуждали, конечно, тщательно. Теперь настала очередь экологических. Какова ситуация сейчас, через более чем 5 лет после осуществленной Россией аннексии Крыма с пресной водой на полуострове, по вашему мнению?
Знаете, вот я послушала последние слова военного эксперта российского и думала о том, как быстро произошла трансформация вот этого мнения, официального мнения российского руководства. Сначала говорили в 2014 году, кричали, что под Крымом море пресной воды, и Крым сам себя обеспечит, и мы обойдемся сами. Не прошло и сколько? Ну, 3-4 лет, даже не 5, а 3-4 лет, как стали говорить, что в Крыму все-таки наблюдается нехватка воды. И на самом деле ситуация не такая хорошая, как вот о чем кричали раньше. И это произошло изменение очень быстро. Да, конечно, ситуация плохая, потому что ведь 85% воду Крым получал, 85% воды в Крым шло из Северо-Крымского канала, водность рек была большая, все водохранилища в Крыму это водохранилища, которые естественного стока, то есть они получают воду из осадков, из рек, то есть из ручьев, и это естественный сток. А сейчас это естественный сток уменьшается, и осадков мало. Поэтому, к сожалению, сейчас вот такие вот проблемы и возникли. Но, ну, видите, выкрутили в свою сторону, опять-таки, в сторону денег. Я слышала еще один момент, очень важный, на который обратил внимание вот этот вот военный эксперт. Это нерациональное использование средств. Вот это нерациональное использование средств, видно, наверное, вот в Севастополе, может быть, чуть-чуть больше, чем в Крыму остальном. Потому что сейчас концентрируется в Севастополе ремонт многих дорог в центре города. И вот этот перекопанный центр города, ходишь как по мостовым, как какой-нибудь вот, ну, глубинке, где такое вот топкое болотистая местность российская там. И вот ощущение невероятно, фантастика какая-то. Просто ходишь и ощущаешь себя не в городе Героя Севастополя, о котором кричат и кричали вот активисты прошедших событий 2014 года, а ощущаешь себя неизвестно где.
Маргарита, я прошу прощения, смотрите, да. Я вас попрошу оставаться с нами. Предлагаю послушать мнение президента Украины Владимира Зеленского, высказанное во время этого рекордного, уникального пресс-марафона 10 октября сего года. Помимо там множества вопросов, конечно же, о Крымской войне, спросили главу украинского государства. И, в частности, был адресован ему вопрос о том, что есть ли так или иначе предложение, сигналы с российской стороны пойти навстречу, возобновить подачу воды, значит, перестать перекрывать Северо-Крымский канал и так далее, и так далее. Вот что тогда Владимир Зеленский ответил на этот вопрос.
Переговоры, это же кто-то должен начинать, чтобы переговоры были, и кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. В этом вопросе вы знаете, что происходит в Крыму, что происходит с приводу этого вопроса. Что мы готовы, мы делаем. На Херсонщині там нормальний комфортний КПВВ. Є ідеї з приводу теж на Херсонщині показувати Кримові, дивіться, як ми вкладаємо гроші, і там розвивати інфраструктуру на Херсонщині, особливо біля тимчасового кордону з Кримом. Тому питання води не обговорює.
Вот таким образом тогда заявил Владимир Зеленский, но уже прошло определенное время, почти два месяца, но с тех пор проблема остается. По мнению вашему, как эксперта, Маргарита, стоит Украине пойти навстречу России так или иначе и, собственно, возобновить поставки пресной воды в Крым? Ну, как жест доброй воли, возможно. Вот у нас на трансляции, например, зритель, который подписался как Петр Самойлов, перекрытие воды – это, несомненно, дикость и варварство, ну, то есть со стороны Украины, по его мнению. Может, не стоит больше так делать Украине, по вашему мнению?
Я думаю, что большинство жителей Украины, я почти уверена в этом, были бы против того, чтобы в Крым давать воду. Потому что сильно болят события 2014 года и очень хорошая память у украинцев. Я думаю, что Зеленский на это не пойдет. С чего потребно починати? Да, потребно починати, але ж треба мати розум и нужно немножечко соображать, как использовать ситуацию. Вот так. Так что я думаю, что воды в ближайшее время из канала в Крым не будет.
Маргарита, важный вопрос. Смотрите, если будет оставаться действительно ситуация таковой, какой она есть сегодня, то есть какой она есть уже более 5 лет в Крыму, насколько хватит как бы этой воды, ну, чтобы ситуация не становилась совсем критической. Вот. Сколько? Год, два? Можно какую-то дату назвать? Или это сейчас трудно спрогнозировать? То, что Россия еще сможет удержать ситуацию.
Трудно назвать дату. Я не знаю, какие эффективные методы может придумать Россия. Вряд ли она эти методы придумает. Потому что засуха, она ведь не просто почва сохнет. Засуха имеет три составляющих части. Это атмосферная засуха, ну, почвенная и гидрологическая. Я думаю, что климатологи более подробно это смогут объяснить. Но это оказывает влияние. Вот недостаток воды и, как следствие, засуха оказывает... А засуха – периодическое явление в Крыму. Оказывает влияние на экосистемы. Деградируются экосистемы, то есть пересыхают реки, становятся маловодными реки, болеют растения, распространяются более активно вредители, оползни и другие стихийные бедствия могут активизироваться. Естественно, деградация почвы идет и земель. Ну и, соответственно, уменьшается потенциальный рекреационный
потенциал. Ну, хотя бы приблизительно, Маргарита, это 5-10 лет, если такой ситуация будет оставаться, деградирующей.
Вы знаете, если 5 лет местные власти как-то продержатся с более-менее нормальной жизнедеятельностью, то это будет удивительно.
Спасибо, Маргарита. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Благодарен крымскому экологу Маргарите Литвиненко. И напомню, мы в эфире радио «Крым Реалия» продолжаем обсуждать предложение Министерства обороны России о том, что нужно на 10% поднять зарплаты контрактников, проходящих военную службу в Крыму, в связи с тем, что, цитата, «Крым превращается в пустынную и безводную местность». Мы уже обсуждали военный аспект этого вопроса и экологический сейчас. А теперь, скажем так, геостратегический, политический предлагаю аспект обсудить с еще одним участником нашего прямого эфира, аналитиком Украинского института стратегических исследований Николаем Белесковым. Приветствую вас, Николай.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот Путин, руководство России, не только с точки зрения военной, а политической, давление, возможно, на Украину, тот же газовый вопрос и другие, о Донбассе не забываем. Каким шагам может прибегнуть российское руководство, чтобы заставить Зеленского Украину возобновить поставки пресной води в Крим?
Ну, незважаючи на те, що ситуація з водою справді дуже критична, і вона лише загострюється, і те, що, наприклад, в листопаді підключали трубопровідні війська для того, щоб забезпечити одну частину берегової охорони в Криму відповідно водою прісною, справді показує, що є проблема, але, скажімо так, виключно, щоб вирішувати це завдання, умовно кажучи, підключення воєнного фактору, що, звичайно, не можна виключати, буде, скажімо, доволі непропорційним кроком, скажімо так. Тому що виключно заради того, щоб отримати в Крим воду, починати одну окрему операцію, яка, скоріше за все, не обмежиться лише Херсонською областю, скажімо так, а, можливо, треба буде збільшувати масштаб агресії, ну це трошки не відповідають ставки грі, скажімо.
Ніколай,
так.
Ніколай, не воєнний путь, от то, що я назвав, в газовому вопросі, давлення по Донбасу, ну, багато рычагов у Путіна є.
Ну, звичайно, інструменти є в тиску, але, скажімо так, чи будуть їх використовувати в контексті води, в контексті забезпечення прісною водою і дефіциту якісної питної води, які лише зростає, і загострює всі проблеми, ну, це насправді відкрите питання, тому що ж треба розуміти те, що ті чи інші інструменти, вони використовуються в тому чи іншому контексті. Вони потрібні в тому чи іншому контексті, скажімо так. І на інструменти газового шантажу в нас є свої контраргументи, і на, скажімо, питання Донбасу – це окремий блок. Тобто тут дуже важко взагалі уявити, як можна пов'язати ці питання, скажімо так, і використати їх в тиску саме по питанню води.
Спасибо большое, Николай, и вам за участие в нашем эфире. Благодарен аналитику Украинского института стратегических исследований Николаю Белескову. Вот в этой части программы, в прямом эфире, мы обсуждали предложение Министерства обороны России поднять на 10% зарплаты контрактников, проходящих службу в аннексированном Крыму из-за того, что Крым превращается в пустынную безводную местность, как констатирует военное ведомство Российской Федерации.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
В студии радио «Крым Реалии» для вас работает Александр Лащенко, ну и вернулась в студию я, Елена Римовская, и сейчас у нас в эфире рубрика «Новости завтрашнего дня». И вот в продолжение, Александр, вашей темы относительно того, что на российские военные, которые работают в Крыму или имеют какое-то отношение к Крыму, могут рассчитывать на привилегии, глава Росгвардии вручил боевое знамя бригаде особого назначения, которая охраняет Керченский мост, директор службы войск Национальной гвардии соседней России Виктор Зол. Золотов вручил боевое знамя воинской части 115-й отдельной бригады особого назначения войск Росгвардии. Это подразделение занимается охраной Керченского моста, и об этом сообщила пресс-служба подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова. В рамках торжественной церемонии Золотов также вручил награды военнослужащим и выразил благодарность Аксенову за, цитирую, конструктивное взаимодействие и поддержку войск Национальной гвардии на территории Крыма.
Ну, со своей стороны, господин Аксенов обратил внимание, что благодаря именно поддержке господина Золотова, по его Аксенова мнению и по поручению президента России Владимира Путина, Крым полностью обеспечен всем необходимым техническим оборудованием для военных подразделений. Обеспечение безопасности Керченского моста, по словам Аксенова, является одной из основных задач, поставленных воинской бригаде.
Ну, здесь стоит напомнить, что Украина считает незаконным строительство Керченского моста в аннексированном аннексированном России Крыму и запуск по нему железнодорожного сообщения, которое анонсируется, и Европейский Союз, и США также критиковали открытие Керченского моста в свое время, настаивают на том, что это незаконно. Ну и вот к другим новостям. Севастопольский врач выписывает поездки к святым мощам. Мы проверяли, на самом деле, перед эфиром, якобы здесь двойное ударение, поэтому исправьте меня, Александр, как российский филолог, если я ошибаюсь. Так вот, эта информация появилась в крымских медиа о том, что один из врачей в Севастополе не только лечит традиционными методами, но и советует необычные методы лечения, например, поездку к святым местам. Фотография такой его рекомендации попала в сеть. Севастопольский отоларинголог Юрий Белоненко посоветовал отправиться пациентке к мощам или мощам святого Луки.
Да, и при этом утверждает господин Белоненко, что, мол, это помогает. Я не часто так пишу, утверждает он. В исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблемы человека. Вот у пациентки что, есть претензии, ставит, задает он вопрос. Или она исповедует, например, ислам, но даже если исповедует, это поможет именно вот православным этим святым местам,
да,
по его мнению.
Но он также уточнил, что это не единственная рекомендация, если вы вдруг подумали, это дополнение к лечению. Вот он отметил, что помимо этого пункта, цитирую, там были другие, которые в моей компетенции. Это не тот случай, когда я дал единственный совет, отказавшись за уплаченные пациенткой деньги помочь. Если есть возможность, почему бы не попробовать?
При этом утверждает господин этот, что на личном опыте он это все исследует, бывает сам в этих святых местах и видит, опять же, это его утверждение, как много людей туда приходит, однако при этом не располагает информации все-таки о полной эффективности данного лечения.
Да, это тот случай, когда можно обратиться к нашим слушателям и попросить их, вот тех, кто смотрит нас по YouTube, написать в комментариях под трансляцией, верите ли вы в такие методы лечения, и как вам, в принципе, качество медицины в Севастополе, если речь идет, вот в данной ситуации речь идет о севастопольском враче.
Ну и, конечно, если действительно кто-то уже поверил этому предложению господина этого Белоненко, да, вот, может, Белоненко, может быть, уже какой-то эффект имеется, или отсутствие онова.
Тем временем ученые из Крыма готовят биологическое оружие для Уганды. Крымский федеральный университет, ну, так он называется после аннексии Крыма России, совместно с Российским химико-технологическим университетом начинает реализовывать проект по борьбе с насекомыми-вредителями сельскохозяйственных культур Уганды при помощи контактных ДНК-инсектицидов. Об этом сообщил доцент кафедры биохимии Таврической академии так называемого КФУ Владимир Оберемок.
Да, и он тут аргументацию привел, господин Оберемок. Цитата. «В Уганде, чья экономика сильно зависит от сельского хозяйства, в частности производства кофе, есть два вида ложно-щитовок, с которыми мы и будем бороться. Мы сконструируем инсектицид». Вот я не так могу...
Инсектициды.
Да-да-да. Инсилико, то есть с помощью компьютерного моделирования биоинформатических инструментов произведем синтез ДНК инсектицидов и их очистку для тестирования в Уганду. Мы предоставим два ДНК инсектицида, действие которых будет направлено отдельно на каждый вид ложно-щитовки, и еще один препарат, который позволит выявить сразу два вида вредителей.
А в Крыму на автозаправках льют суррогат. Российские власти на полуострове официально признали, что опасность причинить вред своему автомобилю, заправив его суррогатным топливом, реально как никогда. Для борьбы с ней Росстат, российское ведомство статистики, создал информационный проект «Топливо без обмана». Общественности представлена карта качества топлива, на ней отражены данные о нарушениях, выявленных за 9 месяцев этого года.
Ну, мы говорим об этом, потому что попали на данную карту и аннексированный Крым вместе с Севастополем, причем попали сразу в самую высокую группу риска. Даже по официальным данным, суррогатным, здесь признано более 20% топлива.
Глава региональной общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин с такой оценкой ситуации в Севастополе согласен. При этом он делает оговорку. На популярных брендовых заправках и качество, и объем отпускаемого топлива соответствует нормам, а вот к остальным есть серьезное нарекание. Часть проблемы, по его словам, в том, что в Севастополе нет лаборатории, которая проводила бы подобное исследование, поэтому автовладельцам приходится обходиться подручными средствами, включая лакмусовые бумажки.
И еще одна интересная тема. Надеемся, вас она, друзья, заинтересует. Крымчане оказались в хвосте российского рейтинга по депозитам. Якобы в лидерах по темпах роста накоплений. Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются. Размер среднего депозита жителя России сегодня составляет 200 тысяч рублей. У среднестатистического жителя Крыма в банке хранится в 4 раза меньше денег. Такие данные приведены в рейтинге региона по размеру банковских вкладов населения от РИА Новости.
Ну, а хоть сегодня и не пятница, я позволю себе такую почти пятничную новость. Крымчанка избила продавца и украла 3 бутылки пива. Российская полиция Симферополя задержала 23-летнюю жительницу Красноперекопска, подозреваемую в совершении грабежа. Об этом сообщили в пресс-службе российского МВД по Крыму. Далее цитата. «В вечернее время в отдел полиции Симферополя поступило сообщение от директора магазина о том, что совершено ограбление. Со слов заявительницы, в торговое заведение зашла неизвестная девушка в состоянии сильного опьянения и попросила дать ей в долг несколько бутылок пива. Продавец ответила отказом, после чего гражданка из холодильника открыто похитила 3 бутылки пива и попыталась покинуть магазин. Продавец стала препятствовать нерадивой посетительнице. Тогда злоумышленница нанесла работнику торговой точки удар по голове одной из бутылок, после чего скрылась в неизвестном направлении. Я напомню, что я цитировала сообщение российского МВД по Крыму.
И по горячим следам, кстати, сотрудником полиции подозреваемая была задержана, и ей оказалась ранее несудимая 23-летняя жительница Красноперекопска.
Да, девушка дала признательные показания, и ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и грозит уголовное наказание получается, да?
Получается, да.
Признаки преступления, предусмотренного статьей грабеж. Мы надеемся, что ваш четверг, как минимум, интересен, но спокоен. Александр Лащенко и Елена Римовская прощаются с вами, но радио Крым Реалии не прощаются. Оставайтесь с нами для того, чтобы быть в курсе самых важных тем и самых свежих новостей. До свидания.
До свидания.